Дифирамб.
Замечательный актер, просто великолепный. И сейчас с вами никто не может сравниться. У вас всегда замечательные роли, и какую бы роль вы ни играли, это всегда мужественный, честный, порядочный человек, потому что вы и в жизни такой. Мне очень нравится фильм «Шпионские игры», где вы играете самого себя, умного, ироничного, лиричного, душевного, порядочного человека. Удачи вам, жму вашу руку. Ну, как тебе?
Ну, я думаю, надо поблагодарить и уйти. После этого. Все, так взлетели мои ставки. Особенно по поводу шпионских игр. Да, это, спасибо большое. Нет, если... Нет, я благодарен, спасибо. Меня это действительно трогает, и я...
Мужчина пишет, обрати внимание. Да. Это не какие-то там девичьи фантазии. Да, нет, это... человек оценил по большому счету, да, твою работу.
Да.
Ну, вы поняли, да, что все эти замечательные слова предназначаются Игорю Костолевскому, который наш сегодняшний гость. Здравствуй, Игорь, наконец-то мы увиделись. Не прошло и 60 лет.
Да, как мы увиделись.
Я уже говорила нашим слушателям, что у нас повод для того, чтобы сказать хорошие слова Игорю Костолевскому, наверное, хороший. Он все-таки больше хороший.
Ну,
как ты думаешь?
Ну, я не знаю.
Хотя я не знаю, как мужчины относятся к таким цифрам. Женщины, могу себе представить.
Ну, ты знаешь, да, ну, никак я не отношусь. Одно отношусь, вот это, да, это произошло. Сказать, что в моей жизни что-то кардинально изменилось, не могу. Думаю, что это повод думать о хорошем, плохое все забыть. Тем более, что год, он такой юбилейный, можно праздновать целый год.
Можно.
Что тоже приятно. Ну, вот так я к этому и отношусь. Потому что для меня все равно, знаешь, это все... Когда тебе начинают там говорить хорошие вещи в прошедшем времени, это очень всегда немножко настораживает. У нас же такая профессия сегодня и сейчас. Вот. И что ты делаешь сегодня, что ты делаешь сейчас. И меня, в общем, как-то это пока еще продолжает беспокоить. И это меня радует.
Хорошо.
Это меня радует.
А вот когда было 50 или 40?
Меня волновало то же самое.
Правда? Вот не было. Я просто могу себе представить и представляю, потому что понимаю, что это такое. Уж такой возраст, переход в иное качество для актрисы. Вот все прекрасно понимают, что такое актерский век для женщины. Это вообще катастрофа в большинстве случаев. Вот редкие бывают. Бывают судьбы, которые безболезненно преодолевают вот эти вот пороги возрастные. У мужчины, наверное, проще.
Знаешь, мне когда-то Борис Михайлович Тенин хорошо сказал. Мы с ним сидели в одной гримерной. По счастью, я в таком театре работаю, где я видел действительно выдающихся артистов. Я с Самойловым сидел в гримерной, вот, и с Борисом Михайловичем Тениным. И, значит, как-то я ему все сидел и жаловался на судьбу, что я мало играю. Он меня слушал и говорит: «Игорь, ну что ты горюешь, что ты печалишься? Ну, мало играешь молодых, будешь много играть стариков». Не расстраивайся по этому поводу.
Ну, к старикам уже приступил, потому что, конечно, одна из самых ярких ролей вот последнего времени — это Плюшкин в «Мертвых душах» в театре Маяковского. И, кстати, здесь очень многие наши слушатели, которые присылали вопросы свои к нашей передаче, они про эту роль говорят с большим восторгом. Я понимаю, что это тоже своего рода такой актерский подвиг — сделать все, чтобы тебя не узнали. Как вот, тем более, давайте все-таки говорить так. Игорь Костолевский — это романтический герой, такой красавчик. Конечно же, мечтал всю жизнь, чтобы шрам был на лице, хотел себя изуродовать. Было такое?
Ты знаешь, у меня появилось это желание после фильма «Это все о нем». Потому что вот когда на меня вот это все так обрушилось, и, в общем-то, я к этому не был готов, то, конечно, меня это пришибло. Меня пришибло это вот это известность, популярность. Я не буду кокетничать, не могу сказать, что это неприятно. Да, наверное, это было приятно, но мне после этого стали вот предложения все время вот одни и те же, одни и те же, одни и те же. И я понимал, что это меня просто угробит. И по счастью, то, что я работал всю жизнь с Андреем Александровичем Гончаровым, который меня, вот я помню, где-то на третьей репетиции, когда пришел, вдруг он заорал: да какой он герой, он острохарактерный комедийный артист. И я у него все время играл комедийные характерные роли. Я помню еще, только выйдя из театра, я сыграл у него на выпускном курсе со студентами Шметьева в «Дикарке», возрастную и характерную роль, и получил от этого колоссальное удовольствие. Ну, там, я в «Тегеране» потом это играл, но там немножко другое. Поэтому в этом смысле мне, конечно, было как-то всегда легче. Мне было как-то легче, когда я находил какой-то характер или какого-то там бомжа-алкоголика сыграть или еще. Другое дело, что зритель это не очень принимал. Потому что все равно я долго не мог понять, ну как же так? Ну вот я, ну это же моя профессия, я же должен меняться, я же должен быть другим, и это так интересно, все. Но, наверное, есть некие законы, особенно в кино, где очень трудно как бы и сыграть вот это изменение. Для этого должен быть режиссер.
А у нас вообще это не принято, обрати внимание. К сожалению. У нас как бы принято. Со своим лицом ходишь всю жизнь из фильма в фильм.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Мне всегда это было безумно скучно. Мне безумно было всегда это скучно. Я вообще очень не люблю в нашем деле, когда очень хороший артист. Вот он, я знаю таких действительно замечательных артистов, которые упрется вот в свое вот это, и вот он это делает всю жизнь. Шаг вправо.
Торговая марка такая.
Да, шаг вправо, как бы не уронить свое достоинство, как бы не уронить свое реноме. Но в самом нашем деле, вот в этой, как говорил Гончаров, веселой каторге, в ней заключен должен быть риск и авантюра. Потому что если этого нет, тогда вообще этим не надо заниматься. И надо рисковать, и надо делать. Иногда из этого ничего не выходит. Иногда не получается. Но если получается, тогда это очень интересно.
Но это же страшно. Это тоже не каждый может себе позволить вот так рискнуть. Одно дело, кстати, вот в начале пути, когда ты еще тыкаешься, что называется, и не очень понимаешь, где получится, а где провалишься. А когда ты уже точно знаешь, что вот здесь у тебя гарантия, вот 100% ты здесь вот попадешь. У тебя здесь будет успех, все точно. А вот тут не знаю. Знаешь, пойдешь ты в это, не знаю.
Я тебе скажу. Наверное, это все происходило из-за того, что, может, я сейчас странно прозвучу, но я, да, у меня были роли, но все дело в том, что я в какой-то момент, я вдруг понял, что мне немного есть чего и сыграть. Немного есть чего сыграть. Кого играть? Потому что когда я сыграл там «Звезде пленительного счастья», я думал, что вот сейчас Владимир Яковлевич будет делать Кухебекера, и я там кого-то сыграю, а потом я Грибоедова мы будем играть, ну и так далее.
Это Безруков.
Да, и потом...
Сегодня это Сергей Безруков.
И дальше по списку. Вот. Ничего подобного не произошло, и там потом как возник Мишка Заков с «Безымянной звездой». А в общем-то, вот, конечно, такого материала, таких ролей было очень мало. И от этого все время надо было что-то, приходилось и выдумывать, и куда-то там ездить за границу, и играть там какие-то роли, что-то делать. Но для того, чтобы... Потому что я понимал, что в какой-то момент, что тогда вообще не надо этим заниматься. И вот это, может быть, за счет этого я, наверное, выиграл. Вот за счет того, что когда-то давно встал на эту тропу войны, вот, и пустился в такое самостоятельное плавание. И думаю, что, наверное, это мне очень много дало. Конечно, это было непросто, но я благодарен судьбе, что у меня такой путь.
А вот чего больше все-таки, если говорить о судьбе, случайностей или каких-то таких программных вещей? Я вот не знаю, вот ты про «Безымянную звезду» сказал. Безусловно, это как бы одна из твоих визитных карточек. Но она же случайно появилась.
Она случайно.
Там же другой актер, насколько я помню.
Там, знаешь, нет, там была...
Что там было?
Там была другая история. Там дело все в том, что когда я рассказываю, мало кто верит. Вообще... У меня всегда это было, какие-то мистические истории происходили. Это вот как со «Звездой пленительного счастья» была совершенно мистическая история. Ну, я уже много раз про это говорил. И когда мы с Леной Шаниной, нас приехали пробоваться, мы тут недавно с ней встретились как раз и вспоминали, приехали в Питер пробоваться на совершенно другую картину, и когда меня ввели по коридору, я вдруг увидел дверь написана была «Группа «Звезда пленительного счастья». Я спросил ассистентку, Нина Шевелева такая была, я говорю, а что это за картина? Говорит, это «Звезда пленительного счастья», про декабристов фильм, который снимает режиссер Мотыль, который снимал «Белое солнце пустыни». Вот веришь или нет? И я сказал, да я буду тут сниматься, сказал я.
Да-да-да, вот. Я помню эту историю. Как с театром Маяковского я помню эту историю, когда дальше... девушку привел.
Да-да-да.
Сказал то, что сказал.
То, что сказал, да, и потом в театре проработал 35 лет. И так же, как я приезжал мимо строительного института, знаешь, это ехал в троллейбусе, еще ни о каком театре не мечтал, проезжал, был какой-то пасмурный, гнусный день, и я смотрю, стоит здание. Причем здание-то хорошее, казаковское, это казаковской постройки, вообще не самое плохой архитектор. Вот, я посмотрел, думаю, господи, что за жуткое здание? Как? Что тут могут люди делать? Потом я 3 года отбарабанил там в строительном институте. Я не буду продолжать эти истории, потому что...
Ну вот про «Безымянную звезду» расскажи.
А про «Безымянную звезду» было очень интересно. Дело в том, что мы репетировали это на курсе. Но я репетировал, Саша Фатюшин, царство ему небесное, мой сокурсник, он репетировал как раз то, что играл я у Миши, а я играл то, что в фильме играл Гриша Лямпе, учителя музыки. Вот, и ты знаешь, и мы уже работали в театре, и я прихожу, встречаю Сашку Фатюшина, где-то в комнате отдыха мы сидим, у нас перед репетицией какое-то время, и я говорю, слушай, Саша, мне сегодня странный сон приснился. Ты знаешь, мне приснилось, как мы репетируем «Безымянную звезду». Вот, я говорю, как-то это странно все выглядело, и мы начинаем вспоминать про эту «Безымянную звезду», как это было вообще, какая пьеса чудная. И вдруг звонок с вахты, и меня зовут к телефону, и звонит мне Миша Казаков, и говорит, Игорь, я хочу, снимаю фильм «Безымянную звезду», я хочу, чтобы ты меня снялся, мы можем с тобой встретиться. Там, да, там была другая история, просто у Миши, там был замечательный артист, должен был играть, но там по возрасту. Он хотел, чтобы все-таки история была молодых людей, потому что когда история была бы людей возраст, это все-таки было что-то другое.
Там, кстати, и с его ролью, то, что он сыграл, тоже была история своя, тоже другой актер должен был играть.
Да, 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 там кто-то... Да. Вот. Так что вот так я попал в эту историю и с замечательной Настей Вертинской. И вот так.
Хорошее время было. Опять. Вот мы же договорились, скажу нашим слушателям, секрет. Мы договорились, что мы будем сегодня говорить о прошлом, и о будущем.
Да-да-да. Сердце будущего живет.
Потому что, когда пришел Костолевский, мы говорили в это время за кулисами, говорили со Смеховым о настоящем. И это прислало на Игоря такое гнетущее впечатление, что мы решили больше этой темы не касаться.
Не, ну ты знаешь, из хорошего я могу раскрыть секрет, о чем мы говорили даже за кулисами. Хорошего. Я так что приехал из Питера, я поздравлял Валерия Фокина с 40-летием его деятельности, 40 лет уже. И ты знаешь, я попал в потрясающий театр. Я
не... Александринку.
Александринку. Да? В какое состояние. И конечно, ты...
Почему в таком ужасном состоянии театр имени Маяковского? Я имею в виду не творческом, а физическом.
А физическом? Я не знаю.
Я не помню такого состояния у этого театра.
Как мне объясняют, не дают денег. Все время какая-то реконструкция.
Знаешь что? Соберитесь вы, артисты. Пожалуйста. Вы все снимаетесь в кино. Соберите на краску. Возьмите кисточку. Раньше на субботники ходили. И покрасьте свои порталы. Это же стыдобище.
Там много чего надо делать.
Это как бы мы потом вырежем. Это к программе «Дифирамп» имеет мало отношения.
Нет, но понимаешь, что
дело. Но ты согласен с претензиями зрителя?
Я с претензиями зрителя абсолютно согласен. Но я уже не говорю о том, что в театре нет нормальной вентиляции, что это там много чего, и там действительно нужен капитальный ремонт. И каждый год об этом говорят, и каждый год обещают какую-то реконструкцию. Но я, ей-богу, я не очень понимаю, почему так. Я не очень понимаю, почему так, но пока это так. Хотя все время нас обещают поставить на капремонт. Но ты понимаешь, что капремонт — это 3 года. Хотя, с другой стороны, я смотрю на театр Валеры, который умудрился это за 1.5 года привести. А какой там музей совершенно потрясающий сделал. И я видел там спектакль, который он сделал, спектакль «Женитьба». Понимаешь, я человек не сторонний, сам играл это все. Это интересно.
Ну, там такой авангард в чистом виде.
Авангард, авангард. Но он, понимаешь, но он такой, он осмысленный. Он все-таки, там есть вот та доля классичности, вот, которая должна быть в этом спектакле. Это не просто только для того, чтобы удивить чем-то. И в этом есть некая осмысленность. Я понимаю, для чего это сделано, зачем это сделано. Мне такое нравится. А когда только для того, чтобы, как говорил Ярослав Гашек, вы меня знали с хорошей стороны, теперь меня знают с плохой стороны. Вот это, конечно, мне меньше нравится.
Ну, давай все-таки о театре Маяковского поговорим, что-нибудь хорошее скажем, потому что все-таки в этом театре ты проработал большую часть своей вот жизни творческой,
да.
Проработал в самое звездное время.
Да, вот много чего сделано. Это
конечно.
Знаешь, как Иван Александрович Пырев говорил,
да.
Знаешь?
Но...
Курочка по зернышку, весь двор в дерьме.
Я серьезно говорю. Вот. Сквозь асфальт тогда прорастало что-то такое невероятное.
Да.
Что это был? Только ли талант Андрея Александровича Гончарова, или так звезды сошлись? Потому что все-таки люди, которые не знают советской власти, они даже себе представить не
какой
могут,
это
что это такое,
да,
был за театр, и в какой атмосфере он существовал. И поскольку раз принимался каждый спектакль всякими тетками и дядьками,
да,
и на какие приходилось идти ухищрения, компромиссы, да, чтобы все-таки спектакль дошел до зрителя, и в итоге это было что-то невероятное, как многослойный пирог.
Ну да, и понимаешь, и самое главное, я хочу сказать, режиссеры ставили такие задачи артистам, которые, ну... Такую планку поднимали, что это понятно, что это не сыграешь на раз, не два, и это действительно люди репетировали, и получались действительно происходили роли, а уж какие артисты, так об этом и говорят. Но знаешь, я не хочу, все мы с тобой, знаешь, такое устроили этот самый... Да, вот это, знаешь...
Как старые перешники.
Старческое, знаешь, триндеть.
В наше время?
Да, вот в наше время.
Подожди, я просто думаю, от чего? Может, действительно цензура нужна какая-то,
но...
чтобы хлопали с ним по башке. Тогда начинаешь думать, а может быть так, а может быть так, а может быть так, вот, чтобы все, чтобы кто умный, тот поймет.
Ну, слушай, может быть, я скажу какую-то крамольную вещь, но я уже начинаю думать о том, что, наверное, в той цензуре, которая была, я при всей, потому что там была, конечно, идеология, была ужас, но там в цензорах и умные люди сидели, и очень образованные, и которые заставляли самих творцов фильтровать. И, конечно, это приносило много идеологических неприятностей, но при этом фильтровать какие-то художественные вещи. И отбор был очень мощный, внутренний еще некий цензор. И когда люди выпускали спектакли, ну, такие, как там Станогов, Экл, это всегда было событие, это всегда было явление, потому что это пробивалось, действительно, нужна была стена, через которую пробивались. И пробивалось самое мощное, самое лучшее. И мы ходили, почему мы ходили, восторгались, там, на спектакле Товстанога, там, «Три мешка сорок». Я просто говорю, почему мы плакали, почему мы... Я... К сожалению, я... Не помню.
Но ведь все же тогда мечтали о свободе. Все проклинали это время. Все,
да.
Понимаешь, да. С одной стороны, да, прорастало это, но с другой стороны, сколько было затоптано.
Ну, послушай, да.
И не проросло.
И не проросло.
Совершенно... Уничтожено просто.
Уничтожено. Но понимаешь что? Ну, к сожалению, ну, как сказать? Вот я
расскажи мне о своем понимании свободы.
Мое понимание свободы. Я играю Ивана Карамазова, великого инквизитора. Вот нам все он там говорит о свободе. Дело в том, что, как мне кажется, свобода это ничего нового я не скажу. Потом не жди от артиста, что он там тебе сейчас много чего-то важного расскажет.
Ты интеллектуал.
О, огромный. О чем говоришь?
Не надо.
Я умен необыкновенно.
За ним закрепилась амплуа артиста-интеллектуала.
Не говори так. Это вызывает дикое раздражение. И еще, а у режиссеров тем более, потому что они многие с твердым убеждением, что артист должен быть дурак, понимаешь? Чем меньше он знает, чем меньше, тем он натуральнее, естественнее и так далее. Я, может, с ним в какой-то смысле согласен. Я не считаю, что там артист там должен быть там сильно умный, но все-таки думающий, это было бы всегда хорошо. Вот, что я думаю? Мне кажется так, понимаешь, свободу надо не путать с такой малохольной свободой вольницы. Свобода — это огромная ответственность. Огромная ответственность и обязанность.
Все согласны.
И это умение себя ограничить.
Все согласны. Но почему-то, когда дело касается конкретного человека, он очень удивляется,
да.
Когда сталкивается
да,
с непониманием.
Что, да, то, что, да, да, да. И не, это, ну, для этого нужно действительно очень... И сказать, что я прямо к этому готов, наверное, тоже нет. Наверное, тоже нет в какие-то моменты. Это очень трудно. Трудно себя перестроить.
То есть ты готов вот что-нибудь запретить из того, что ты видишь вокруг? Я имею в виду, прежде всего, говорю об искусстве, либо там о телевизоре, о чем угодно.
Ну, я не знаю, как запретить, но я бы не хотел этого. Я бы выключил телевизор.
Это вот как раз право твоего выбора. Да?
Понимаешь, потому что как, ты знаешь, но ну, я проходил это запрещение. Угу. Понимаешь, но ну, я понимаю, что этими запретами всего. Хотя иногда, когда видишь, ну просто.
Хочется так, не то, что запретить, а задушить.
Да, знаешь, там как-то в одной пьесе Рощина, прям гиря до полу дошла. А там еще было гиря. В пол уперлась, понимаешь? Вот и видишь, думаешь, боже мой, это... Ну да, 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 это все есть. Но, понимаешь, а с другой стороны, кого винить-то? Ведь во многом и мы сами, творцы, в этом виноваты. Выходим на сцену, все это играем, зал это с удовольствием воспринимает. Так что это же как бы такая и существует всегда обратная связь. Что предложим, так и реагируют.
Угу.
Поэтому...
Так, о настоящем мы договорились не говорить.
Ну все, уже сказали.
У нас сейчас новости. Напомню, что Игорь Костолевский здесь, в студии «Эхо Москвы». В следующей части нашей творческой встречи мы обязательно с вами поговорим. Телефон, напомню, 363-36-59.